Благословен человек, который надеется на Господа, в которого упование Господь. Аминь. Мы прочитали текст Священного Писания из книги пророка Иеремии, 17 глава. Предлагаю разобрать его и поразмышлять над истиной, которая записана в этом тексте. Есть еще похожие стихи в Священном Писании, которые подтверждают прочитанную нами истину. Например, Псалом 117. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Или, например, книга пророка Исаии, 2 глава, 22 стих. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Также и притчи, 29 глава, 25 стих. «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». И таких стихов в Священном Писании достаточно много. Это подтверждает истинность текста, записанного в пророке Иеремии, в книге пророка Иеремии, эту мысль. Да? Но обратимся к контексту прочитанных стихов. Итак, пророк Иеремия был достаточно молод. Его служение, это примерно 627 год и до 588 года, до Рождества Христова. Место в Иерусалиме, он жил в Иерусалиме. Послание обращено было преимущественно к иудейскому народу. Главная идея этой главы, да и всей книги пророка Иеремии, это обличение израильского народа. Обличение в том, что они отступили от истинного Бога. И предостережение, что за этим последует, за их грехом. Надо сказать, что, к сожалению, пророка мало кто слушал в Иудее и Иерусалиме, в том числе и цари, которые были при нем. Правление некоторых из этих царей было очень скоротечным, вот, за небольшим исключением. Там был царь, по-моему, Иезекия, который, наоборот, там, пытался очистить веру и там, убрать культы, которые наводнили Иудею. Вот, все остальные, наоборот, потакали этим культом и поощряли идолослужение. Итогом стало завоевание Иерусалима и порабощение иудейского народа царем вавилонским Навуходоносором. Об этом мы все прекрасно знаем. Когда иудейский народ начал отступать от Господа, исповедуя многобожие, тогда он сразу подпал под большое влияние окружающих народов и царств. Представьте себе, в Иерусалиме был храм. В храме совершалось служение, которое было предписано законом. А рядом стояли всякие капища, языческие там, жертвенники и так далее, и тому подобное. И иудей мог там, сегодня прийти в храм помолиться, а завтра пойти на это капище. Конечно, мягко говоря, Бог не одобрял такое следование за ним и исповедание такой веры. Написано: «Проклят человек, который надеется на человека». Фактически иудеи сами себя прокляли, когда стали надеяться на окружающие их народы и на их культы, на их богов, таких как Ваал, Молох, Царица Небесная и так далее, а не на истинного Бога Иегову, как им предписывал закон, как им велел сам Бог. Языческие идолы – это дело рук человеческих. И фактически, когда ты поклоняешься этим идолам, ты следуешь за человеком, надеешься на произведение его рук. Да, мы знаем, что за некоторыми идолами стояли там реальные духи, обольстители и так далее, но фактически все это выдумка человека. То есть это сочинение вот этих культов, это делается для того, чтобы человек за ними следовал, ну, распространять влияние, ты следуешь какой-то задумке, идее того, кто придумал, ты, соответственно, в его руках. Это распространение власти окружающих царств, которые окружали иудеев и за собой увлекали их. И наоборот, благословен человек, который надеется на Господа. За исполнением заповедей Господних следовало благословение и процветание. Это было написано в законе, и это подтверждалось тем, что Бог выполнял свои обещания. Израильский народ побеждал своих врагов, выходил из трудных ситуаций, процветал, когда следовал за Богом. И наоборот, подпадал под серьезное влияние, терпел лишения, плены, разрушения, войны, гибель и голод, когда не следовал за Богом. Но почему тогда иудеи выбрали многобожие вместо почитания истинного Бога? Что их увело от Бога и его благодати? Смотрите, заповеди отцов были подменены новыми языческими ритуалами. То есть они, возможно, были более простыми и привлекательными для плоти. Потому что если мы говорим о следовании закону, это сложно. Здесь есть и ограничения, и пищевые ограничения, и ограничения там в общении, в поведении. В принципе, достаточно сложно его, с одной стороны, выполнять, если, например, сравнивать с языческими культами, которые поощряют любой грех. И вот так постепенно, я уверен, что это не быстро было, это там написано 200 лет прошло, постепенное увлечение, окружающие народы, вот это соблазнение, и постепенно для иудея, для которого это было предписывалось серьезнейшим грехом, идолослужением, они приняли это за норму какую-то. То есть для них грех, большой грех стал нормой. То есть подмена истины на ложь. Знаете такое понятие «окно Овертона»? Слышали? Это когда постепенно, в мягкой форме подменяются истинные ценности ложными для угода определенных круга людей, там, власти имущих и так далее. Вот пример. Такой яркий, который у нас у всех на слуху. Есть насаждение такого движения, как ЛГБТ, которое сейчас запрещено в нашей стране. Братья и сестры, скажите мне, ценности сексуальных меньшинств приемлемы для нас, христиан? Конечно, нет. Но представляете, что в некоторых странах с преимуществом с христианской религией, это считается приемлемым в некоторых церквях. И исповедуется как норма, даже меняется Священное Писание в угоду этим ценностям. Но как так происходит? Что этому служит? Ведь у христиан, у всех христиан единое Слово Божие, единый Христос, который четко говорил про грех, в том числе там, непотребство и мужеложство. Почему так происходит? А вот такой грех, как аборт. Все же мы считаем, что это грех. Это убийство человека, притом беззащитного, который находится в утробе материнской. А в некоторых странах и в некоторых церквях христианских уже ставят под сомнение и допускают аборт в определенных случаях. Сложный вопрос, ничего не скажу. Но все же имеет место быть. В нашей стране, кстати, тоже при определенных там в медицинских кругах и практика, это практикуется. Грех, он сам по себе отвратителен в своей природе и последствиях. Возьмем, например, грех наркотики. Все мы знаем, какие последствия ждут того человека, который принимает эти наркотики. Это и психическое, и физическое уничтожение личности. В конце концов, тот, кто впадает в этот грех, он умирает и погибает духовно, самое страшное. Нормальный человек никогда, любой нормальный человек, не то чтобы христианин, но любой нормальный человек никогда не будет заниматься этим грехом, зная его последствия. Но если придумать миф, что наркотик помогает от какой-то болезни, снимает депрессию, и вообще он, если в небольших количествах принимать, дает положительный эффект, то вполне можно себе со временем убедить человека, что это нормально. И вполне можно там в аптеке уже выписывать какие-то рецепты небольших доз. И такое практикуется в некоторых странах. Все это понятно, но с какими вызовами можем столкнуться мы с вами относительно следования за человеком, а не за Богом? Например, есть такой вызов, такая проблема, как следование за лидером церкви, а не за Христом. Вот разберем эту ситуацию. Смотрите, появляется лидер, хороший, харизматичный, образованный, умеющий хорошо говорить, и некоторые члены церкви начинают приходить, чтобы на него посмотреть, с ним пообщаться. То есть его, их постепенно начинает влечь в церковь его личность, а не личность Христа. То есть понимаете, да, вот эту грань? Получается, что члены церкви приходят не поклониться уже Богу, Христу, а пообщаться, посмотреть на этого лидера, услышать его речь, которая им, ну, скажем так, снимет какую-то вот, это самое, какой-то страх и так далее, да, там поможет им душевно. Как результат, лидер совершает грех. Никто не застрахован от того, чтобы совершить грех. Тем более лидер, духовный лидер, служитель, который много служит, духовный мир под началом сатаны очень сильно над ним трудится, чтобы он соблазнился, оступился, упал, потому что на него смотрит церковь, ему многие доверяют. Этого лидера ставят на замечание или отлучают. Он упал, ему запрещают служение. Люди, члены церкви, которые надеются на него, что они делают? Они не просто возмущаются. Я лично знаю такие примеры, когда люди уходят из церкви, соблазняясь в вере. Потому что они в какой-то момент больше стали следовать за этим лидером, а не за Христом. Это серьезнейшая ловушка, которая есть, вот, и стоит перед нами, перед членами церкви. Да, нужно уважать служителей. Почему? Потому что они трудятся, они несут труд, им, ну, как бы это сложная, да, история, когда ты служишь и так далее. Да, уважение должно быть. Но ни в коем случае мы не должны следовать за этим, даже следовать за Христом. Священное Писание об этом нас предупреждает. Как с этим бороться? В любом лидере проявление его способности надо видеть Христа, его благословение, его благодать, который посылает такого человека и дает ему дары, чтобы он служил церкви и помогал церкви в вере. Христос должен оставаться центром нашей веры. Так учит Библия, так учит Слово Божие. Второй вызов, который может встать перед нами. Мы, как люди, да, члены церкви, мы приходим в церковь, и что мы видим в людях? Их недостатки, их грехи, а не Божию работу, которая в них происходит. А происходит с них серьезная Божья работа. Господь благословляет, дает им дары, взращивает эти дары и так далее. Но мы по своей человеческой природе зачастую смотрим и видим в них грех. Ну, понятно, когда человек делает добро, как-то это не очень хорошо замечается. А грехи прямо запоминаются, вот откладываются. И члены церкви, вот они, понимаете, могут проявлять недостатки, там, и грубость, и жестокость, и обман, и смех, и сплетни, и даже предательство может быть от них. Это не, любой не застрахован от совершения этого. И рядовой член церкви, и служитель может быть груб. Или показаться может быть, что он груб. Да? Что как результат? Можно соблазниться в людях. Можно поставить под сомнение святость церкви и силу Божию. Как так? Приходят люди и также здесь грешат. Что это за церковь? Зачастую из-за этого люди приходят в другие поместные, члены церкви, в другие поместные церкви. А кто-то, сомневаясь в святости, вообще перестает ходить. Как с этим бороться? Надо научиться видеть в людях Христа. Тогда ты никогда не соблазнишься об этом человеке и покроешь многие его недостатки. Надо быть снисходительными и долготерпеливыми, как учит нас Иисус Христос. Третий вызов. Можно так предположить в какой-то момент, что я совершаю добрые дела, значит, я на верном пути, и, в принципе, я и спасаюсь, наверное, этим, да? Такой соблазн иногда возникает. Вот я вот совершаю, это больше этим подвержены, конечно, там другие конфессии христианские, но и в нашем, раз и поверьте, есть такой определенный соблазн. Вот, например, члены церкви начинают служить. Они получают духовные плоды от своего служения. И начинают, ну, этим гордиться. А гордость, она перечеркивает все благие начинания. Мы знаем, кто первый возгордился и что из этого получилось. И начинает как бы полагаться на свои вот эти вот плоды и служения. Но забывает о том, что Христос, что эти плоды возникают из-за того, что Бог благословил тебя и дал дарование, и благословил твое служение, а не ты сам это сделал. И вот здесь есть большая проблема, с которой мы можем столкнуться. То есть мы можем потерпеть большой урон, например, продолжая служение, мы перестаем получать плоды этого служения, и наступает разочарование наступает, что Бог нас не слышит. Со временем это может привести также к краху веры. Как с этим бороться? Каждый плод в твоем служении, что бы ты ни делал, в твоей молитве, в твоей помощи ближнему, ты должен за это благодарить Бога, потому что Он благословил. И считать за благо, что Господь дозволил тебе стать соучастником Его служения, это огромное благо и честь. Мы просто иногда это не понимаем и думаем, что ну как хорошо, что я послужил. Нет, это огромная привилегия и благо. И Господь к этому благу призывает. Служить вместе с Ним бок о бок, потому что когда ты идешь на служение по благословению Божьему, Он рядом с тобой находится. Ты как соучастник служения в церкви становишься, в Его церкви. И четвертое, наверное, вот самое, одно из самых опасных, да, мы можем изменить позицию к тому или иному греху под воздействием общественного мнения, а потом даже впасть в этот грех и поощрять его совершение и оправдывать. Я приводил примеры касаемо вот этих прав сексуальных меньшинств, аборт, легализация легких наркотиков и прочее. Это огромная проблема сегодняшнего мирового сообщества. Слава Богу, что Бог дал мудрость и сделал такие обстоятельства нашему правительству, которые активно с этим борются. Но все равно это как бы не означает, что мы должны расслабиться. Мы должны стоять на страже. Потому что, понимаете, это как пропаганда. То есть, если тебе постоянно говорят, ну, сначала могут как сказать, там, допустим, ну, вот этот грех, он, в принципе, ну, вот что можно привести в пример? Вот недавно у нас закончилась советская история, да, ну, кто не ворует, тот не живет, да, ну, как бы даже иногда начальство располагало, братья, у меня такого сейчас нет, но братья говорили, которые там вот работали именно в советское время, тогда ребенком был, что даже начальники способствовали тому, чтобы ты своровал, потому что они воруют, и ты как бы должен в круговой поруке быть, да, то есть тоже воровать и так далее. Но это неплохо, да, все так делают, своруй и так далее. Но это же грех, это огромный грех, об этом пишет Библия, это смертный грех, как его иногда называют. Но, пожалуйста, общественное мнение, оно действительно может грех сделать нормой. И так оно и происходит, понимаете? Поэтому мы должны стоять на страже и различать, где добро, где зло, очень четко, чтобы самим не впасть в этот грех. Таких людей, таких христиан, когда они совершают грех и считают это нормой, Бог отвергает. И они утрачивают свое спасение. Но правда, это серьезнейшим образом может повлиять на будущее верующего человека, христианина. Вот как с этим бороться, чтобы истинные христианские ценности не подменялись у нас, да, антихристианские? Что нужно делать? Что написано в Библии? Написано в Библии: бодрствуйте, говорит Иисус Христос, бодрствуйте, имеется в виду духовное бодрствование, не физическое, бодрствуйте духовно. Как? Как бодрствовать духовно? Стоять на страже заповеди Иисуса Христа, знать их и исполнять. Это важно. Если мы вспомним вот то, что написано в книге пророка Иеремии, да, ну как это происходило? Вот можно поразмышлять. То есть сначала какие-то заповеди, возможно, ну, тратили, какие-то мелкие отвергли, начали основные исполнять и так далее и тому подобное. И постепенно серьезнейшие заповеди стали как бы поноситься. Оно постепенно все происходит. Грех постепенно приходит к верующим людям. К неверующим понятно, да, пришел, все, они его исполнили, пошли. Вот. А к верующим постепенно, потому что верующие, есть основа, есть вера. Тяжело сразу ему предложить серьезнейший грех, постепенно, начиная с неисполнения каких-то обетований, поручений Божьих и так далее, тому подобное, Слово Божие, постепенно. Второе, нужно изучать Слово Божие, Священное Писание. Господь дал нам Священное Писание, чтобы мы знали Его волю по всем вопросам. Я уверен, что Священное Писание, оно дает ответы на все вопросы. Это очень глубокая, богодухновенная книга. Да, она написана очень давно, но она и сейчас актуальна. Она и сейчас остается самой читаемой книгой в мире. Как бы кто против Бога не восставал, все равно она считается самой распространенной, самой читаемой. И это слава Богу, в этом сила Божия. Он распространяет свое слово, чтобы скажем, мир раньше времени не прекратил свое существование. И делать это надо будет как можно чаще. Значит, нам нужно что-то узнать, да, мы идем там в интернет или открываем книгу, и нам что-то как бы быстренько надо узнать, да. А что касается нашей жизни, наша жизнь, она пропитана взаимодействием с миром. И нам постоянно нужно различать добро и зло, и знать волю Божию каждый день. Какие-то приходят вызовы и сомнения и так далее. Поэтому, всегда читая Слово Божие, мы будем на страже воли Божией относительно того или иного события. Мы должны очень часто молиться, обращаться к Богу, разговаривать с Ним. То есть, когда мы читаем Священное Писание, мы узнаем Его волю, когда мы обращаемся к Нему, Он узнает наши желания. Да, конечно, Он знает и так наши желания прежде прощения, но выражение нашего желания наших, скажем так, болей и проблем на языке, это говорит о том, что мы доверяем ему эту информацию. Без нашей воли он ничего не совершит. Да? То есть, если мы не попросим, если мы не придем, если мы не откроем это, он уважает нашу личность, нашу свободу, он ничего не сделает. А вот когда мы приходим и говорим, беседуем с ним, это же благодатный, понимаете, инструмент молитвы Бог нам дал. Такое дерзновение обращаться к нему, к Создателю через молитву. И настолько это просто. Это ты можешь выбрать, даже находясь в общественном транспорте, не обязательно на колени вставать. Ты можешь разговаривать с Богом. Ты можешь разговаривать с Богом в любом месте, там, кроме, наверное, сна своего, когда ты там, погружаешься в сон и не в сознание, да, условно говоря, находишься. Можешь постоянно можно общаться с Богом. Четвертое. Пребывать в общении в церкви со всеми святыми. Это может быть и общее богослужение, и молитвенная жизнь, как мы с вами здесь собрались, и совместное служение. Это очень важно. Когда ты находишься в кругу единомышленников, верующих христиан, посреди тебя находится Иисус Христос. Ты общаешься, ты друг друга поддерживаешь, особенно духовно. Это очень важно. Один человек никогда не сможет поддерживать свою веру. Когда он собирается в церкви, он может это делать. Точнее, Господь его благословляет и укрепляет его веру. Вот именно через церковь. Так постановил Бог. Ну и, конечно, нужно отвергать любой грех. Ни в коем случае его не оправдывая. Как только мы начинаем что-то оправдывать, бывает так, я знаю, что какой-то близкий человек совершил грех. Ты его любишь. И ты его хочешь оправдать. Это естественное желание. Но не грех оправдывай. Оправдай этого человека, сказав, что за тебя умер Иисус Христос. И ты можешь от этого греха освободиться и получить прощение. Но не грех оправдывай. Этим ты самым ты еще хуже сделаешь этого человека. Ты оправдаешь его грех, он пойдет сделает еще. Потому что, возможно, твоего мнения он ждал, как ты как христианина, что ты скажешь после того, как он его совершил. Грехи надо осуждать, но не людей. Бог сказал, не судите, не судимы будете. Но грехи мы должны осуждать, именно грехи. А за людей молиться, чтобы они покаялись. Итак, братья и сестры, что говорит Господь по нашей сегодняшней беседе, в своем слове? Человек потерпит серьезный урон, если надеется на человека. Это было и в истории с иудейским народом, это происходит и сейчас, сию минуту, когда ты надеешься на человека. Что такое человек? Сегодня он такой, завтра другой, а Господь один и тот же. Как он сказал, так и будет, как обещал, так и сделает. Поэтому, когда мы уповаем на Бога, мы не постыдимся, так написано. И наоборот, человек, надеющийся на Бога, да, вот как я и говорил, будет благословен и будет процветать. Благословен и процветать. Господь это обещал, значит, он это выполнит. Вся надежда должна быть на Него. Третье, с этой проблемой столкнулся иудейский народ во времена пророка Иеремии. Они возложили свою надежду, свое упование не на Бога, а на окружающий народ, на силу Вавилонского царства, на силу Египетского царства, на культы, на богов их. В итоге порабощение, плен, разрушение и поражение, и вот такое, знаете, серьезнейшее поношение. Они, вспоминая, как их отцы, предки шли, им Бог помогал, они свергали царство. И здесь вот такое. Такой итог. Это итог их совращение, это итог их греха, это итог подмена правды ложью, надежды на человека. Мы, современные христиане, также сталкиваемся с подобными проблемами в виде упования на человека, на дела рук их, на идолов, в том числе, когда мы не уповаем не на Бога, а на свое положение в обществе, на свое богатство, на родственников, которые имеют положение или богатство и так далее, а иногда и на лидеров церкви уповая. Не защитит лидер церкви, только Господь защитит. А он через этого лидера защитит, но не сам лидер. Это важно чувствовать, такую грань. Поэтому и со всеми этими вызовами можно и нужно бороться, бодрствуя духовно. Так призывает нас Иисус Христос. Поэтому вся надежда должна наша быть только на Бога, не на человека ни в коем случае, не на правительство, не на науку, только на Бога. Да, нам Бог дает разум и силы для того, чтобы что-то делать. Мы трудимся, мы также творим и так далее, но при этом мы должны знать, что итог, положительный итог наших предприятий совершится тогда, когда мы надеемся на Бога. Только так. Потому что Господь дает дыхание жизни и неблагодарному злому, и уповающему на Него, так написано. Хочу закончить нашу беседу текстом из 70-го псалма. «Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. Аминь».